Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Рассказ Хемингуэя «В другой стране», изданный в 1927 году, начинается с предложения. В ту осень война продолжалась, но мы на нее уже не пошли. Героям рассказа повезло. Война сделала их инвалидами. Но не всем же в жизни везет. Невезучих война чуть что и хватает за грудки. Этот выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Война в кино и в жизни». Начнем с кино, документального кино. «Поверх барьеров» представляет киевского режиссера Сергея Буковского. Передачу с его участием подготовила Ирина Колесникова.
Отчасти это иллюзия, что вот документальное кино – это все правда жизни, правда факта. Если игровое, не игровое, но это кино единое. Все равно это ты пропускаешь через себя, все равно это твое видение тех или иных событий, ты все равно формируешь этот образ. Это кино.
Киевский режиссер Сергей Буковский в документальном кино с начала 80-х снял более 30 фильмов. За фильм «Война. Украинский счет» удостоен государственной премии Украины имени Шевченко.
Это документальное кино, с моей точки зрения, это часть не только исторического, но и часть духовного наследия любой страны, любой нации. Жаль, что этот архив не пополняется уже, начиная, ну, скажем, с 95-го года. Вот другое дело, что потом происходит с этим документом, со временем, какие-то трансформации, материалы эстетизируются, и возникает что-то такое, что потом ты уберешь в руки, и я не знаю, как это объяснить, но вроде бы снято все нормально, события зафиксированы, а ничего там нет, образа не возникает. А вдруг какой-то совершенно неказистый кадр, человек прошел. Особенно это происходит, когда изображение не трогают, не монтируют. Вот такой поток жизни сохраняется. Кстати говоря, в войне я находил такие кадры. Там не было никакого парадов, не было вручения партбилетов в окопах, а был какой-то кусок жизни схваченный. Как правило, в конце кассеты оператор просто там снимал. И вот в нем-то оказалось, что в нем-то все и скрыто. В нем-то и есть правда времени, образ времени. Мне лично, вот если говорить честно, мне не нужен сценарий. Мой сценарий – это абзац текста, это его замысел, это волна, на которую ты настраиваешься. В частности, вот «Война. Украинский счет». Ну, 9 серий о войне. Такие фильмы можно спрогнозировать и выписать дома на бумаге, потому что они строятся на основе все-таки текста литературного, авторского, который читается. Потом уже, как говорят сегодняшние телевизионщики, мы уже там не монтируем, мы перекрываем этот текст. Но, слава богу, в войне у меня тоже удалось эту ситуацию немножко побороть и поломать. У меня была на каждую серию страница некого сценарного плана. Дальше я искал героев, снимал, и мы переработали колоссальный объем информации, и я понял, что я ничего не знаю о войне. В частности, в Севастополе одна из моих любимых серий, потому что она, пожалуй, самая эмоциональная. Когда на мысе Херсонес оставались моряки, их войска немецкие загнали уже на самый мыс, окружили фактически, то весь командный состав, абсолютно включая генерала Петрова, он страдал, потом всю жизнь мучился, их вывезли на подводных лодках, и солдат оставили, их всех потом взяли в плен.
Пикировал. А рядом стояла зенитная установка и подбила самолет. И самолет буквально метров у 10-15 упал от нас снарядом из бомбы и взорвал. И у двух солдат, которые были со мной связисты, потекла с ушей кровь. Они волос побелел.
Такий рух вирвав тебе з душі, що вирває. Вони на видумки хитрі були. Оце такий кусок железа порізаний. Тут петля проволокою прив'язана до этого. І ото вой создає такий, що я говорю, земля дрожить, воно морально вбиває кожного.
Боялись немцы. Они боялись матросов, что он, как говорится, мертвый вылезет, все равно будет их давить. Ребята хорошие были. Матросы были здоровые.
Шлюпка оказалась у берега. Коней были палки вместо весел. и откачали воду. Тут уж выход такой был. Или плен остается, или в море. А в море или погибнем, или, может, подберет кто-нибудь. Ведь мы надеялись, что наши корабли все-таки будут приходить.
День и ночь бои. День и ночь бои. И солдаты погибали. С моей вот связи никого не осталось в Севастополе. Я одна.
Кругом море, я лодка и все. Ни птицы над нами, ни самолета, ни корабля никакого.
Я тільки помню, що блиснуло щось, а я вже взрива не чув.
Як риба лежали ранені солдати. Ми ж їх туди всі, міцобати, всі госпіталі, а туди тащили їх. Ждали, що їх евакуюють.
Поставлю на ноги, я не стояв на ногах. Я гляну, мать, я в житті не бачив, скільки людей. От 35-ї батареї може помнити. І от на цій возвишеності народа сидить, скільки глазу хвате. Це вже плені були. Колона йшла, кінця не видно там, і кінця не видно тут.
У мене галюцинації з'явились, як є. От я лежу в шлюпці, приносять матроси мені пищу. Ідуть по морю, приносять. Оставляют на корме лодки и уходят. Я ползу на корму, ничего там нету. Тогда я думаю, наверное, они не приходили. Через некоторое время опять приходят. Я говорю, вот знаете, вы приходите, тяжело, приносите, а я его не получаю. Так возьмите меня на берег, раз вы знаете, где я. Придет время, возьмем.
Через 40 дней Павла Єрейська підібрало у відкритому морі турецьке судно.
Не страшна на морі качка, да розлука.
Да, победили. Да, выиграли войну. Но какой ценой? Вот тот вопрос, который мы пытались поставить в фильм.
У вас деды воевали?
Не деда, почему деда? Мой отец воевал. Он, слава богу, жив. Он в 16 лет ушел на фронт. В 43-м году.
А его реакция на этот фильм?
У него реакция хорошая на этот фильм. И он смотрел это с интересом. Даже здесь, вот в Доме кино, где мы с вами разговариваем. Ну, он человек советский. И у меня очень много фильмов посвящено теме украинской повстанческой армии. Мы попытались рассказать, чем они занимались. И за какую правду они воевали. Но он сказал, что нет, вот тут эти все бандеровцы. Целая серия этому посвящена. Это дивизия СС Галичина. Ведь никто себе не отдает отчет, что до недавнего времени тот же Львов был частью Австро-Венгерской империи. И никого абсолютно не удивило, что 90 тысяч человек подали заявление о войска вермахта. И украинцы воевали в очередной раз с украинцами. Друг друга стреляли. Кстати говоря, в свое время такой ярлык повесили на Львов. Вот, есть хроника. Львовяне встречают немцев цветами. Кстати говоря, в Киеве тоже немцев встречали с цветами, только хроники нет. Это каравай испекли, на Бессарабке поставили, столы накрыли и ждали немцев. Потому что очень неоднозначно воспринимали советы. В начале войны, правда, антисоветские настроения были очень сильны. Пропаганда работала так, я поднимал немецкие архивы, они у нас, кстати, есть все в Киеве. Какая была аналитика проделана до того, как они сюда пришли? Они знали все об украинском характере, о его ментальностях, о его чертах, на какую ноту надавить.
На какую черту?
Земля, женское начало, можно погонять, они привыкли, они работящие. Это все выписано в этих отчетах.
У вас уже в названии интрига заключена. Вот, допустим, война – украинский счет. То есть у меня одна ассоциация.
Да. Счет, предъявленный системе, это счет, предъявленный самому себе. Мы призывали только к одному, как бы толерантному и бережному отношению к своему прошлому. И этот конфликт между советской армией, советскими представлениями и национальной освободительной борьбой, которая здесь тоже шла самым активным образом, в Киеве в том числе. Это отдельная тема, потому что там, как говорят, тоже порядка в этом доме нет и не было. После расколов фракции ауновская, она же расковалась на две организации, АУН Бандеровскую, АУН Мельниковскую. Они по сей день не разговаривают. Там, в Чикаго или все. Это тоже очень много говорит о украинском характере. Потому что все хотят в этой стране гетьманами стать. Никому не уступят. Я не говорю с позиции великорусского шовиниста. Я здесь живу, это моя страна, моя родина.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем киевского режиссера Сергея Буковского.
Сергей, ну, у вас в руках взрывоопасный материал. Это документы. Вот как вы их дозируете? Потому что иногда они могут сыграть какую-то злую шутку со зрителем, с пониманием.
Сложный вечный вопрос. Неважно, оперируешь ты жареными фактами, поднимаешь архивы ЦК партии или архивы Третьего рейха, что бы ты ни говорил, значит, ты снимаешь человека в пейзаже, это всегда для документалиста невероятно актуальный вопрос. Вопрос этики и эстетики. Не могу сказать, что я прожженный циник, но элемент цинизма эта профессия мне добавила, конечно.
Но иногда переступайте через эту этику.
А надо идти по грани. Это самое сложное. У меня был фильм на Берлин, когда я повез в Германию своего отца и своего тестя, ветеранов. Я решил им показать вот то место, куда они не дошли и так стремились во время войны. И они как бы очень все, как солдаты, восприняли очень дружелюбно. И кричали «фашисты проклятые», там искали, где выпить, выпили водки на берегу Рейна, помянули солдаты. И все как бы было мирно, то есть никаких стрессов с ними не случилось. Но кино происходило потом. В гостинице, когда не включалась камера, пленки было мало. Ну, я, по идее, это все мог снимать. Как они включали эротический канал, там хохотали, ржали, там еще смотрели, там что-то матюкались, смотрели на этих немцев, понимали, что победили-то не они. Потом мой коллега Валера Балаян, режиссер и сценарист московский, говорит, а почему ты это не снимал? Я говорю, а ты бы смог снимать, если бы это были твои родители? Он говорит, никогда, и я не могу. Но людей же мы снимаем. Вот тот момент, когда это все переломилось во мне. Что можно, а чего нельзя.
А у вас есть любимые персонажи?
Есть любимые персонажи. В частности, «Знак тире» снимали. В невероятной нежности вспоминаю дочерей Верхолу. Вот, ну, потрясающие совершенно были старушки, очаровательные. Я думаю, что они уже в силу возраста присоединились к большинству. Но это было одно из впечатлений. Может быть, потому что это был первый выезд там, в Америку, боже мой, в Сан-Франциско.
За твое и твое. Да. Очень приятно. И за ваше тоже. Хорошо, за всех. Вот интересно. Я прямо удивлена.
Конечно.
Ну да.
Там очень большая русская община живет, эмигранты, Белая гвардия еще. И мы попадаем к, господи, к дочерям самой Веры Холодной. Потрясающая русская речь. Я такой никогда не слышал и больше никогда не услышу. Это язык Тургенева, язык Толстого. Он звучал как музыка. Они так же говорили, там, господа, зайдите. А не хотите ли вы отведать? Мы там купили каких-то там куриц за $1.50. Они тут же как зайчики прибежали с ложками, сели, ждали, что мы их там тоже покормим. А вот вам питье, а вот вам коньяк. Они так разговаривали. Старушки были очаровательны.
Мы странно встретились и странно разойдемся. Улыбкой нежности роман окончен нам. Но если памятью мы к прошлому вернемся, то скажем, это был мираж. Так иногда томительной пустыни мелькают образы далеких чудных стран. Но это лишь мираж. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран. Но это лишь мираж. И снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван.
это фильм не столько о Вере Холодной, сколько о веке, который уже никогда не вернется, который уже никогда не будет. Это мираж. Это попытка соотнести себя, не знаю уж, как это, во времени и в пространстве. Это какой-то твой итог, мне тогда было, по-моему, 30 лет. Я именно тот знак тире, который соединял, наверное, несоединимое в этом фильме. В частности, знак тире снимали в Карабахе. 91-й год. Мы поехали тогда на войну в Карабах. Как раз там начинались все эти национальные конфликты между Азербайджаном и Ереваном. Армяне дрались, так сказать, там выясняли отношения, чей же Карабах. Мы в фильме, кстати, не говорим о том, что это вот Карабах там, или Степан-Анкер. Вообще война где-то. Ощущение, что да, грядет эра новых конфликтов национальных.
Радио не способно передать видеоряд, но главное, на мой взгляд, достоинство документальных фильмов Сергея Буковского – интонацию времени мы можем озвучить.
У вас очень насыщенная звуковая среда. Когда вы показываете Карабах, и едет грузовик, наверное, на зачистку, дорога, даже слышен скрип, не знаю, чего, каких-то деталей машины. Это как бы постановочный звук. Вот мне очень интересна технология этого звука. Или это натурально записанный?
Иногда натурально записанный, иногда это то, что ты находишь там в специальных студиях, фонотеках. Но я звук просто определяю колоссальное значение, иногда больше, чем изображение. Я очень люблю возиться со звуком. Очень долго и очень кропотливо. Потому что звук – это атмосфера, это герой фильма подчас. Мой конек, моя радость особая, когда ты особенно приходишь на перезапись, когда ты сводишь все это вместе, это самый как бы радостный момент в кинопроизводстве, да и в телепроизводстве, особенно когда у тебя на это есть время, потому что сегодняшнему телевидению все эти выпендрёж этот и выкрутасы не нужны. Сегодняшнему зрителю надо голос диктора. Голос, который тебе все расскажет. Все в конечном счете зависит от задачи. Это не самоцель. Чтоб все звучало, все скрипело, все пело. Но иногда можно отказаться от этого звука. Мы это пробовали, кстати, на знаке тире. С какой-то момент в финале там по 12 дорожек было звуковых. Но композитор, с которым я работал, Вадик Храпачев, замечательный кинокомпозитор, который живет в Киеве, не убедил в том, что тут ничего не должно уже звучать, никаких шумов. Это бытовитый материал, ты должен выйти в финальной части на обобщение, на образ, чтобы получить от зрителя какую-то адекватную эмоцию.
Вот, например, о курах. Фильм «Завтра праздник». Замечательная такая лирическая комедия. Там, конечно, и фарс, и гротеск, и вообще смеешься, хохочешь. Но там очень мощный такой, ну, очень выразительный, что ли, песенный материал. Начинается, собственно, вступление с детской песни, и потом показывают, как эти птичницы, работницы птицефабрики швыряют этих несчастных кур в грузовик, в эти клетки. И теперь я понимаю, почему тогда синие куры продавались. Они же были синие от ударов, от стрессов постоянных.
Птицы счастья, синие птицы, их называли, метерлинка, да. Может быть.
Це не як ми спимо. Як не люди, як скоти, саме на стою.
Хто на полу, хто на дивані, хто на розкладушці, де хто?
Дітей 35 дітей на коридорі. Це ж взагалі кошмар.
Да все для людей, така політика партії.
Ну, саме основне, нам дом треба жильо, хоч трохи як того це общежиття розселити людей. Клубу немає, кінотеатру немає. Людина тупіє. Вона включила телевізор, відключила автоматично. Вона навіть не може осмислити, про що там йде. Тому що вона так, вона думає, ага, треба їсти, наварить, очередь зайняла за конфоркою. Удушна, то в неї душ, фізично важка, у пилюці робота. Їй треба хоча б сполоснутися. Очередь в душ вона зайняла.
Це що я люблю документальне кіно, коли ти не знаєш, чим це все закінчиться. Мы уже собирались уезжать в Бориспольский район, недалеко от Киева. И директор с гордостью говорит, что вот завтра у нас 1 мая, идемте, я вам покажу, я сделал такую машину, которую, там, если помните фильм, она едет, такой транспарант традиционный, и там гриль. на вертеле куриные, а наверху голубь. Мы когда увидели, мы даже ничего не сговаривая с оператором, посмотрели только друг на друга. Мы еле себя сдержали, конечно. Сейчас страшно вспоминать. Бедный директор, он не получил героя соцтруда после этого фильма. Было заседание обкома партии. Но, по сути дела, это метафора, развернутая всей нашей системы. И я могу тоже похвастаться в каком-то смысле, что кино полочное. Кино запретили в Украине.
Но это был 87-й год.
86-87 год, да. Тогда же появилась целая обойма фильмов перестроечных, так называемых. Но это было уникальное время. Я имею в виду годы последующие. Там их было всего-то там 5-6 лет. Потому что инерция государства этого маховика было столь огромно, что мы еще могли какой-то определенный период за государственные деньги снимать то, что мы хотели. Это было замечательное время. И итог этого всего был, конечно, фильм «Знак-тире», потому что я понимаю, что такое бывает раз в жизни. Никогда ни один продюсер, никто бы сегодня не запустил такой фильм, как «Знак-тире».
Что бы вы хотели снять? Если хотите, поделитесь или нет, я не знаю. Какой вы сейчас?
«Знак-тире-2». Правда, я не шучу, да. Я снимал все эти события на Майдане. Что-то удалось зафиксировать, какую-то общую энергетику этого пространства. И там градус вот этой революционности менялся от потрясающего, совершенно доброжелательного какого-то тома до финала, когда это уже было трудно, тяжело, и были какие-то элементы агрессии. Но мне бы хотелось, чтобы этот сюжет, я не знаю, как он будет развиваться, но опять будет фильм без сюжета, чтобы это было такой отправной точкой, откуда можно будет уходить в прошлое, говорить о настоящем, уходить в будущее.
Киевский режиссер-документалист Сергей Буковский и герои его фильмов в передаче Ирины Колесниковой. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Тема этого выпуска – «Война в кино и в жизни».
Аналоги Руслана. Руслан – чеченец, живет в Петербурге. Я думал, как его лучше всего представить. Ничего лучше, чем жертву войны, не придумал. Еще могу сказать, что Руслан пишет стихи. Остальное он расскажет сам.
Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Дали по лбу, родился на этот. Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире, сами знаете. Нелегкое, видно, блаженство. Муки ада тогда.
Я постараюсь сейчас вспомнить самого себя. Я взял себе псевдоним. Суша, это 1-1. Вот ша – это тот, кто живет и делает в одиночку. А суа – это тот, кто живет один, все один, 1-1.
Я чеченец Руслан Умаров. Я родился в Грозном. Отец железнодорожник, мать словесник. Она закончила русский язык литературы, корректором в типографии работала. Вела корректуру на трех языках, на ингушском, на чеченском, на русском. Отец у меня человек особенный. Он был председателем товарищеского суда станции Грозный. Он работал в парткоме. Он на демонстрациях всегда носил знамя. Государственный человек был, да, с одной стороны, а с другой стороны другим человеком был. Он выживал. Ну вот, например, он заканчивал техникум железнодорожный. Он экзамен по иностранному языку сдавал на арабском, молитвы читал. У нас дома долго висел на стене пластмассовый ослик. Вот этого ослика в качестве приза завоевали мы с мамой на новогоднем вечере в типографии, исполнив лезгинку вдвоем. Мне было лет 8, наверное. Я по образованию недоучка-медик. Я хорошо учился. На педиатра, на детского врача. Это была картина. Педиатр весом 120 килограмм, да, 1,90 ростом. С педиатрии выгнали меня. За поведение недостойное звание советского студента. За драку. Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Я застрял в Грозном, когда война началась. 24-95 Новый год. Федералы вошли в Грозный. Погас свет, погас газ. Я начал запасаться. Нашел керосин, нашел несколько плит парафина, квадратные плитки такие. Свечки потом делали. А керосин я нашел, весь двор туда за керосином бегал. Нашел на Белоснабовских складах керосиновые лампы. Сделал в подвале под домом нары деревянные. Там эти лампы развесил. Это самое благоустроенное бомбоубежище получилось. Я в подвал не ходил во время бомбежек. Я, значит, в подъезде один на первом этаже. И у меня керосиновая лампа горит. Я лежу, читаю. Бомбежка. Стучаться. Чего надо? Открой дверь. Она на засове металлическая. Когда мне вот так говорили, открой дверь, я спрашивал, а зачем? Открой, вот надо там туда-сюда, не, стрелять будем. Ну, стреляйте, я отхожу от двери, сбоку стою. Они стреляют выше головы. Я стреляю в ответ, у меня обрез был в ноги. То есть мы не хотим убить друг друга. Нет такой цели. Они стреляют, чтобы я испугался. А я стреляю, чтобы дать понять, что я не испугался. И все, они, получив отпор, уходят. Это боевики, это мародеры. Точно так же мародерствуют федералы. Офицеры там Уралами вывозили эту мягкую мебель и так далее. Солдатик, он что попроще, да, магнитофон может схватить. Золотишко какое-то где-то увидит, да, там колечко, сережки. На БТРе ему ездить холодно, он взял ковер туда постелил, там, пуховыми подушками обложился. Ну, дети, офицеры не дети. Вот попробуем дверь не открыть. Удержит его эта дверь закрытая? Ну вот в 95-м я зашел на центральный рынок и попал на фильтрационный лагерь. Туда нетрудно попасть. Его ночью цепляли, этот центральный рынок. Я туда рано утром зашел у оптовиков дешевле взять сигарет. Меня проверили документы. Чеченец, нет у тебя документов. Выкинул их в лужу, вот так я без паспорта остался. Посадили на батарею, привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих к разным стенкам. Это я по голосам, по звукам, я ничего не видел. На входе в этот фильтрационный лагерь, там себя снял рубашку, завязал себе. Со мной Паша был такой знакомый мой, с нефтянки парень. И он от входа, это опять-таки по звукам, он стоял первым. И они вошли туда следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных. И Пашу начали бить, ты чеченец. Паша ему отвечает, я не чеченец, они его бьют. А, ты испугался, ты не признаешься. Он, да нет, не я чеченец, они его бьют, сейчас мы тебя вообще грохнем. Паша, красавчик, скорее бы. Что ты сказал? Да надоели вы, скорее грохните, грохайте, ну что? И тут я не выдержал уже. Ну все равно они ко мне придут. Я от своей стенки говорю им, я чеченец. Они так удивленно замолчали, вот, выписали мне по полной программе. И армянин там третий был с нами. Они когда от меня пошли к нему, он не просто зарыдал, этот армянин. Его еще пальцем не тронули. Он завыл. Били каждый день, каждую ночь особенно. Нас вытаскивали из этой ямы смотровой. Гараж автобусный. И смотровые ямы там длинные. Верх бетонный, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, под решеткой стоит вода. Это смотровая яма, накрытая решеткой из арматурных прутьев. Поверху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Прежде чем тебя вытащили из ямы, надо снять с себя рубашку и завязать себе глаза. Выходить, держать руки за головой. А когда бьют, локтями упираясь в стену, и вот так вот ноги расставлены. Вот. И менять это положение, это уже оказать сопротивление, это уже стрелять без предупреждения. Там много народу погибло. Впроголодь. Открывается консервная банка, подходит туда к яме. Фу! И вот так вытрясает эту банку на голову. И находились такие, что стояли под этой решеткой. Плюс к этому, ко всему, если этого мало. Направку не выводят. Вот между собой там вот этот угол выбрали, да, и туда. Как бы там нечем было ходить по большому, по легкому приходится. И вот эта вонь, чтобы она не воняла охране наверху, охрана сыпет туда, в этот угол, хлорку. с моего поведения, вот когда я первый день сказал, что я чеченец, там вот один из тех, кто меня бил, из этих сержантов, он мне потом говорил, что вот он прикололся он с меня, да, что вот с моего поведения такого дурацкого. И он меня, когда его дежурство было, он меня забирал из ямы, уводил и не бил, а сними эту рубашку и подкармливал. Если человек есть, он человеком будет. Но это из контрактников, он не мальчик, и он сохранял себя там как мог, насколько мог.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи Руслана, чеченца из Петербурга.
Туда попал парень. А мы знакомы. Видела его мать, как его увозили, ее сына. У них родственник какой-то там в правительстве Завгаева нашелся. Она этого родственника схватила, привезла туда. И сразу взяла с собой денег, потому что все знали, в общем, что они продают оттуда людей, если хочешь кого-то. Можно выкупить. Она самой себе дала слово, что если ей удастся вот спасти своего сына, она ради Аллаха выкупит еще одного человека оттуда. И когда они туда приехали с этим родственником, договорились о цене, она сказала этому орлу с охраной, кто там был, с ней разговаривал, офицер какой-то, что вот да, хорошо, вот эти деньги, да, только вот сегодня уже поздно его забирать, вот он комендантский час, завтра с утра приезжайте, этот офицер ей говорит, она говорит, хорошо, я завтра с утра с деньгами, все нормально, только покажите мне его, и завтра утром, чтобы он был такой же, потому что могут руки-ноги переломать и выдать, такой тоже бывал. Когда его позвали ей показывать, она ему по-чински сказала, с собой еще одного, назови кого-нибудь там. И он меня назвал. И на следующий день в очередной раз меня куда-то выдергивают. Вывели во двор, посадили на бойтер, куда-то повезли. А голова же замотана, не видно же ничего. Привезли на этот северный базарчик, там в пчеловодстве комендатура была. А до меня ничего не доходит. Жду вот конца, вот-вот он наступит. Я к нему приготовился, я всех простил, со всеми простился. У меня одна забота, вот самому не сломаться как-то, сохранить достоинство. И тут сначала, ну, протокол какой-то, вопросы какие-то. Потом вывели, а тут вот это пчеловодство, дорожка к нему от тротуара. А дальше колючки. Говорят, иди, я иду. На автомате. Я отключен от этой жизни. Я просто жду конца. И вот за колючку, когда зашел, и вот люди, вот базарчик, да? Я помню, у меня ноги ослабели. Не идут ноги. А тут с краю шашлычники. Столики у них. И мне метров 10, наверное, от этого шашлыка. Я кое-как туда добрался, сел. Шашлычник на меня смотрит. Я ему так и так рассказал все, как есть. Он мне налил водки, стакан поставил, значит, шашлыка дал, я, значит, выпил эту водку, сижу, этот кусочек мяса жую, и вот тут до меня доходит. Я помню это просто, когда меня дошло, что я живой. Чтобы я тогда, в тот день, мог представить себе вот этот разговор, что я в Питере буду вот так вот здесь сидеть разговаривать, да если бы мне кто-нибудь такое сказал, мне бы, мягко говоря, было забавно. В августе меня забрали. Август, сентябрь, начале октября я вышел оттуда. Я пришел домой, меня обняли за шею двумя руками и сказали, что меня не было 2 месяца, 9 дней. Я был в скеле, обтянутый кожей. Я не мог сидеть на табуретке, потому что она жесткая. А весной я попал в больницу. Ну, рентген сделали, туберкулез, мне дали справку. Вот с этой справкой меня эвакуировали. Из Грозного в Назрань. А там в госпитале спрашивали, куда. Я сказал, Питер, потому что я был прописан в Питере. Но меня эвакуировали почему-то в Астрахань. Я 2 года, с 2000 года, добирался до Питера. Несколько месяцев просто бомжевал. А дальше, будет вам по вере вашей, я человек верующий. И помог мне человек верующий, Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомы, но вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спасибо Бог. Через него я познакомился с Бас Евгением Зиновичем. Он мне помогает. Сафрой Елизавета Григорьевна, она мне помогает. Мир не без добрых людей. Меня готов опознать Горновский Аркадий Маркович, полковник милиции. Но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. какой-то документ с фотографией. Ну, нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Если вы мне в который год бомбами, ракетами доказываете, что я принадлежу к России, я нахожусь в России, российский паспорт дайте мне. Отца убили в 99-м на балконе на 4-м этаже. Разрывная пуля ударила рядом, и ему досталось осколками. Пуля крупнокалиберного пулемета. Но боевики еще в Грозном были. Они его собрали, отвезли в больницу, его прооперировали. Он месяц где-то после операции проходил, начал спускаться с этого своего 4-го этажа, подниматься, вроде двигаться начал, да. Ну, старенький уже, он умер. Стариков у нас не осталось. Старики вымирали в выселении в 44-м году первыми. В эти... Это войнами нельзя назвать. В эти разворушки. Первую, вторую. Умирали первыми кто? Старики. Народ оказался без старшего поколения уже второй раз. За последние 50 лет. И при этом архивы уничтожаются. У моего родственника, доцента, филолога национальной филологии, у него была громадная фонотека сказок, песен чеченских. Она погибла, пропала. Нет ее. В 99-м в начале погиб племянник, тот, что остался от младшего брата. Там был такой шарообразный центральный рынок в Грозном. Когда начали ракетами бомбить, мальчишки забежали туда, и вот там ему оторвало голову. Брат погиб в 95-м. В январе его видели последний раз, а нашли мы его в мае. Вот он до мая месяца пролежал в земле. Что от него осталось, то мы и нашли. Жена вещи узнала. Никакой передачи «Жди меня» там не было. Ну, у чеченцев свой телеграф, свое радио, своя служба сыска. Приехал я, ну, опознать было невозможно. Я привез туда его жену. У женщин удивительная память на вещи, на тряпки. И она опознала вещи. Так мы его нашли в селе нашем родовом. Много поколений нашей семьи на кладбище лежат. По идее, меня должны туда отвезти, если все будет правильно. Я не унываю. На мне греха уныния нет. Надежда, в общем, на что? На то, что у меня хватит сил остаться человеком до конца, а не потерять облик человеческий. «Аль-хамду-лилля» переводится на русский язык примерно «Слава Богу». За все, что было, за все, что есть и за все, что будет. Аль-хамду-лилля. Там ему виднее. Как со мной будет, то и будет.
Послушали монологи Руслана, чеченца из Петербурга. Запись Леонида Дубшана. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Тема этого выпуска – война в кино и в жизни. Героиня романа Джойса «Улисс» по имени Молли в своем монологе выкрикивает: «В 100 раз лучше, если бы миром правили женщины, уж они не убивали бы друг друга и не устраивали резни». Может быть, Молли права? В ближайшие 20 минут будут звучать голоса женщин, ветеранов афганской войны. Я уступаю эфир радиожурналистке Тамаре Леленковой.
Все хорошее, войну начинать очень трудно. Зато когда разыграется, не остановишь. Люди начинают бояться мира, как игроки в кости конца игры. Ведь когда игра кончена, нужно подсчитывать проигрыш. Говорит Фельдфебель в пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Речь там, если помните, идет не просто о войне, а о бытовой ее изнанке, о женщине, которая не служит в армии, но следует за ней. Голоса женщин, не военнослужащих, а вольно-наемных на время афганской войны, прозвучат в этой передаче. Однако первый из них исключение, он принадлежит Али, переводчице. В 35 лет она с мужем и ребенком приехала работать в Кабул, и все поначалу складывалось неплохо.
Но потом началась война. Я этой войны не вынесла. У меня сразу начались приступы сердечные, головные. Давление у меня упало 80/40. Тахикардия бешеная была. Врачи мне поставили тяжелейший какой-то диагноз. Я еще промучилась год. И меня оттуда просто просили выехать.
И когда началась война, вам не предложили выехать?
Нет, наоборот, мы просили посла дать нам возможность выехать, вот, где всех были маленькие дети. Посол сказал, не сейте панику, я сижу, и вы будете сидеть. Вообще, посол правил всеми нами, кто там находился. Не столько посол, сколько его жена. Нам выдавали талоны, и нам не всегда хватало того, что было в магазине, а выехать было невозможно, и мы голодали, и все забирало послиха себе, все продукты. Началось с того, что 4 дня антеи гудели над головами. Мы никак не могли понять, что происходит. От нас все скрывали, естественно. Как выяснилось, что это перевозили военную технику, бронетранспортеры, все, вооруженные силы. И, то есть ввели армию практически в Афганистан. Но это же было все неизвестно. Вот никогда не забуду 27 декабря, когда началась по-настоящему эта война. Как нам потом стало известно, был план нас всех вырезать. Нас было 3000 в Кабуле. Нас хотели всех вырезать, причем сделать это тихо и руками афганцев. А потом Америка рассчитывала войти туда. Это нам так было объяснено и сказано. Это было страшно услышать потом, что нам оставалось жить всего 1.5 часа. Когда этот штурм дворца был, там темные очень ночи, выдали повязки и советским солдатам, и афганским, которые были на стороне парчемистов этих, так называемых, оппозиции Амину. В темноте это было не видно, и раненые падали, и по ним шли потом наши же танки.
Были какие-то указания, вот как себя вести?
Какие указания? Держаться. В доме у нас были гранаты, калашников был, пистолет, конечно. Но я очень боялась, что мой ребенок подорвется. Мне для защиты выдали себя уничтожить. Себя и семью. А дразнить афганцев, эту толпу, вот этими калашниковыми, это смешно просто. Дети, каких я видела, обречены были на болезни психические. Я знаю, что многие мужчины сошли там с ума. Кстати, мужчины сходили с ума. А женщин косил инфаркт и инсульт.
Если женщина просит, не спеши, не спеши, снегопад, я еще не готов. Ты еще не успел мою душу смутить, неизлитую боль лебединого слова. Не тебе, а ему
Анастасия поехала в Афганистан, когда там уже шла война. Ей было тогда 33 года, и она работала заместителем директора училища. Я спросила, зачем?
Обстоятельства личного характера. Чего-то хотелось хорошего, чего-то хотелось сделать светлого. Но я на пересылке уже все увидела. Я рыдала там, я собиралась пересылки вернуться назад.
Анастасия заведовала библиотекой одной из 7 частей военного гарнизона.
Война туда доходила каким образом?
Сетчики наши уйдут, днем смеются, вечером уже в пакете привозят с бирочкой на ноге. Ну, все это видеть надо было. Мы провожали эти гробы, у нас же аэродром был. Тюльпан улетал всегда с нашего аэродрома. Потом это стало привычно. Привычно видеть вот эти вот сколоченные ящики. Каждую среду медсанбат, госпиталь выставляли на солнцепек вот эти ящики. Прилетал тюльпан, он забирал. Обстреливали ежедневно. И ночью, и днем, и утром. И пули эти шальные летали по гарнизону. Мы сидели в канавах. Канавы были глиняные такие. А вертолеты вот так через истребители, как лягушки, прыгали от взрывных всех этих действий. Когда мы приехали, сами офицеры, поднапившись, летчики, они ходили с автоматами Калашникова по гарнизону. Они стреляли, они могли порезвиться, позабавиться в любом месте гарнизона.
Не хотели уехать в какой-то момент оттуда?
Много раз было таких моментов, но ведь это не так просто. Попробуй полететь. Во-первых, нас всегда тянул партбилет. Понимаете?
На самом деле было время читать у военнослужащих? Ходили к вам?
Читали абсолютно все. И дети, я считаю, рядовых детьми. Все, кто не заливал душу другим способом, они шли в библиотеку. Больше читали детективы. Если более такая публика была интеллектуальная, это летчики, они читали, конечно, классику.
Вот летчики, они такие статные, красавцы. Вы себе там не приглядели никакого летчика?
А у меня вот как раз этой цели не было тогда. Не только летчики-красавцы были. Там все, можно сказать, отборные были ребятки. Некоторые девчонки прилетали на 3 месяца и находили свою судьбу. И не только там девчонки. Были женщины за 40-42. Складывали судьбу. Наверное, это судьба.
Судьба судьбой, но вариант у всех был один – афганский. И каждый последующий рассказ не только дополняет, но объясняет предыдущий. У микрофона Татьяна. В этой жизни она работала товароведом в универсаме, оформлялась за границу старшим продавцом, работала экспедитором.
У меня в личной жизни произошла трагедия. И хотелось уехать куда-нибудь подальше, и тут как раз подвернулся Афганистан. И я знала, что идет война, я знала, что трудно. Но то, что я увидела на пересылке в Кабуле, меня потрясло до глубины души. Я разочаровалась в людях. Я увидела грязь мира. Я так считала, что да, на войне отношения возвышенные. Это унижение бесконечное, как-то вот со стороны офицеров над женщинами. Кстати, мы ехали с землячкой, она из Химок, а я из Зеленограда. Я просила остаться в Кабуле, меня сказали нет. В Кабуле ты не нужна, ты поедешь в Шиндант. Когда прилетели в Шиндант, ночью это было дело, потому что постоянно обстреливали. Высадили на взлетной полосе. Нас никто не встречал. Можете представить, когда я вышла в Шинданте, я увидела пустыню, настоящую пустыню. Раньше я видела только в книжках. Нас никто не встречает. Мы с вещами стоим, не знаем, что делать. Мы не знаем, как добраться до той части, которую нас распределили. Ночь, темно.
Отношение, оно было к вам какое-то более бережное, что все-таки вы ехали рисковать?
Как нам говорил начальник наш, нашей части, он сказал, вы только здесь для того, чтобы обслуживать военных. Вас здесь ценят как личность, не ценят как человека, просто вот как рабочую силу. Я вообще-то человек замкнутый, и когда я увидела все это, меня это потрясло, я замкнулась в себе. Потом у меня появилась там одна подруга, Лена Алфимова. Она, в общем-то, она меня спасла. Не знаю, можно сказать, даже от смерти духовной и физической.
У вас были какие-то мысли нехорошие или что? Вам угрожали тем, что вас могут выслать в Союз, да?
Да, для меня, конечно, если бы меня выслали из какой-то испорченной биографии, то для меня была это катастрофа. Но я уехала раньше, почему? Потому что я заболела. Видимо, вот это вот и нервное, конечно, такой гнет постоянно. Я стала просто стоять. Я там дошла, можно сказать, до ручки. Меня лечили просроченными антибиотиками. Это совершенно точно, я знаю. Я не сломалась морально, я сломалась здоровье.
Ну вот после этого ваше отношение к мужчинам в форме?
Я их просто ненавижу. Я их категорически ненавижу.
Моя заветная. За что же так не ласково глядишь сегодня на меня? Стоит загадочный осень.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Российские женщины на афганской войне».
Пусть будет больно мне, но
рассказывает Валентина Александровна. Уехала в Афганистан в 45 лет, оставив, так делали многие, сына на попечении своих родителей.
В основном я работала за офицерским общежитием. Проработав год, я приехала сюда в отпуск и пришла в военкомат в Москве и сказала, что я больше не хочу там работать. Мне насчитали такую неустойку, посчитали пролеты туда-сюда и обратно, что я тихо, спокойно закрыла дверь, не вступая в дебаты, полетела обратно. Среди командующего состава были тоже интеллигентные люди, но ничего невозможно сделать, понимаете? Вы находитесь там, где вас военная машина закрутила, всех завертела и все прочее. Порядочные люди, там у нас был зубной врач. Но после первого боевого действия
Это было страшно на него смотреть. У него был шок, ему было плохо. Он ходил по женскому модулю и кричал: «Согрейте меня, согрейте». Там какая-то была яма с песком, он упал в эту яму с песком. У нас был обстрел, обстрел нашего полка непосредственно. У нас было 5 женщин осталось почему-то вот в этот момент. Одна худенькая такая продавщица была, она так упала на меня. Вроде казалась худенькая, но она оказалась такая тяжелая. Мне так было ее тяжело держать, чтобы она не упала. Две других хохотали так, что от их хохота волосы вставали дыбом. А четвертая кричит, что у меня сын, мне надо сына воспитывать. Дико чего-то кричит, разобрать ничего не понятно, только слышу, что сын. Но у меня тоже сын остался. А я в этот момент спокойно села во дворе и стала писать стихи, в которых я прощалась с сыном. Страх он заползает всюду, заполняя полностью тебя. Никогда я ночь ту не забуду, полную разрывов и огня. Все смешалось вдруг одно мгновение, почернело небо и земля. Даже ветра дуновений разобрать совсем уже нельзя.
Вы уже наблюдали, да, ребят? Они были какие-то другие, как-то менялись там?
Ребята, конечно, очень менялись и очень были жестокие. Порой меня убивала эта жестокость. Ребята били друг друга, так избивали, что ломали руки и ноги. Нужно было там вот белье снять, в прачечную отнести или принести из прачечной белье. Подхожу и прошу: ребята, выделите мне, пожалуйста, 2-3 там солдатиков, чтобы мне туда-сюда сходить. И вот он говорит: еще раз просить будешь, стрелять будем. Я до сих пор не могу ничего не читать про Афганистан, ничего не смотреть про Афганистан, ничего не слышать про Афганистан, потому что я знаю, все, что написано, все показано, все это ложь.
Любовь Анисимовна Яковлева до Афганистана занималась разным. Работала парикмахером, художником-реставратором. Кроме того, мастер спорта по конному троеборью. Последняя должность – старший инженер на стадионе «Динамо». Любовь Анисимовна, почему вы поехали, да еще плиточницей, в Афганистан?
Дело в том, что я-то оформлялась в Венгрию. Но для того, чтобы в Венгрию попасть, надо было дать. А дать мне нечего было. И вдруг мне звонят: «Любовь Анисимовна, нам такие люди нужны в Афганистане. А если я не поеду?» «Ну, значит, не поедете никуда».
Условия жизни были там приличные?
Ой, вы знаете, у некоторых женщин вообще были ужасные условия. Например, жара 61 градус на солнце, или тенит 50 там. Представьте, холодильников нет, привозят колоннами, потому что самолетами уже не привозили. Когда сбили грузовой самолет в Кабуле, то колоннами. Колонны что привезешь? Сухую морковку, сухой лук, тушенку, сгущенку, капусту там, ну и так далее. И все это в складах, которые не имеют кондиционера, не имеют холодильника, там и черви заводят все. У нас были даже сайгаки, кенгуратина была. Для хлеба были вот такие натянутые марлей, крышки такие. Потому что так вот открываешь крышку, и оттуда миллиарды мух. Они ищут влажные места в глаза, в нос, в губы, только бы найти чуть-чуть эту самую влагу. Это страшно. Тот, кто хочет жить в пыли, поезжай по лихумри. Вот такое выражение было. Пыль слой был, ну, примерно до 50 сантиметров. Она наступаешь, она, так сказать, и ползет, ползет, по тебе ползет такая белесая, противная пыль. И если чуть ветерок афганец, а афганец, значит, это, вот эти вот столбы стоят, вот эта пыль, то это забивало все, легкие, глаза, нос, волосы, дыбом все становится.
Вам не было страшно, потому что так много мужчин. Мужчин, которые давно, в общем, без женщины в таких условиях.
Ну, если там вокруг политотдел и начальники ходили друг за друга смотрели, то они тоже побаивались. И все делалось втихую. Неужели втихую? Почему я сейчас встречаю озлобленность солдат? Потому что действительно мальчишки, они же, в общем, половозрелые были. И они были озлоблены от того, что видели, что вот офицеры могут диктовать, как женщин себя вести. Дело в том, что в Афганистане был колпак над тобой, прозрачный. То есть никуда не двинуться. Прям все аж костенело от того, что движения не было. Во сне только трава, по которой хочу ходить босиком, холодный кефир и вода, которую бы я вот так взяла бы и так вот умылась бы, вот так вся бы. Когда я вернулась, я не могла в Москве находиться ни минуты. Постафганский синдром. Я как вижу толстого человека, меня все перекореживает. Улыбающиеся лица меня прям переворачивало. Думала, а надо же. Здесь улыбаются, смеются, а там сколько смертей же мы видели, сколько всего. Я уехала в Сибирь. В городе Канске была день в день, сколько была в Афганистане, год и 7 месяцев, была в Сибири. Я сняла полдомика, у меня была земля, я пыталась себя восстановить. Афганская война трактором проехалась. По каждому из нас трактором проехала. И я ночью не сплю. Я не сплю вообще. Я все время воюю там, воюю.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Российские женщины на афганской войне».
Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».